с русским домом во Франции, в Сент-Женевьев-де-Буа, связаны совершенно неожиданные имена и случаи. Связана с этим домом и я. Так вышло, что уже 33 года я знаю этот дом, люблю его и провожу там довольно много времени и как помощник, так называемый беневоль, то есть добровольный помощник старикам, и как прихожанин церкви, церкви святителя Николая, которая находится непосредственно в русском доме. И вот недавно я узнала, что в русском доме жил последние годы жизни и скончался полковник Владимир Константинович Алангрен, сын первой учительницы государя Николая II, сын Александры Петровны Алангрен. А с ней знакомство мое произошло, когда мы с покойным мужем моим, Юрием Всеволодовичем Вербицким, несколько лет назад были в Петербурге. Придя на Смоленское кладбище и бродя среди могил, мы увидели могилу Александры Петровны Алангрен. Я вспомнила, что это имя первой учительницы государя Николая Александровича, но никак не предполагала, что судьба ее сына, который учился вместе в Ванчковом дворце, учился вместе с будущим государем, закончилась в русском доме Санта-Женевьев-де-Буа. И вот накануне дня рождения нашего государя-страстотерпца хочется не вспоминать бесконечные, связанные с ним ужасы и тяжелые моменты предательства, измены, мучения, смерть. Хочется вспоминать его святость и непосредственно с этим связанное детство. Воспоминания полковника Алангрена записал писатель Илья Дмитриевич Сургучев. Оба они оказались во Франции, в эмиграции, тут встретились. И то, что рассказывал однокашник нашего государя, легло в основу повести, которую Илья Дмитриевич Сургучев напечатал во Франции. Повесть называлась «Детство императора Николая II». Ну вот, хотелось бы просто вот какой-то маленький кусочек из этой повести, то есть непосредственно из рассказа, то, что следовало из рассказа Владимира Константиновича, прочитать. Он рассказал, вероятно, то, что мог вспомнить уже довольно старый человек. И в основном это были, наверное, чувства, ощущения, которые совершенно... Все увиделось по-другому ему после того, как он узнал о смерти государя, страшном расстреле, страшном убийстве всей семьи. И все было окрашено уже совсем другим светом. Все, что было в детстве, все вспоминалось особо значительно. Скончался Владимир Константинович в 43-м году, и вот 23 года вспоминал он маленького Ники, и многое приходило ему в голову, и сожаление о шалостях, в которых он одерживал верх, и какое-то очарование, под которое он, несомненно, как и все люди, которые встречались с государем, он попал. Итак, глава из воспоминаний Владимира Константиновича «Жизнь и учение». Мне кажется, что император Александр III понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет потом само собой в свое время, а пока суть до дела, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения непрочны, и поэтому на меня, как на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану, нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын Ники. Я же, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше я просто тяготился той невероятно скучной, монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Но что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавали чай, кофе и шоколад с горками масла и яиц, и все это на каких-то особенных чудесных блюдах? Нет, мы мечтали, не глотая, не жуя, несмотря на все запреты и замечания, поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно тревожного, когда он поднимал свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц». И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенным мальчишкой. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, обвившей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгий, потому что у него такой красивый, святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь». Ники отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама, наша общая учительница, всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером в постели. Будущий государь обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я, да и не знаю, кто ее не обожал. Вот это было божество в полном значении этого слова. Обыкновенно в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок, все радостно вздрагивали, и тут Ники гордо взглядывал на меня. Это его мамочка зовет. Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели кто скорее в Ябудуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы. «Ну, как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные в перебивку доклады, при которых всегда скрыто радостным лицом присутствовал их отец Александр III. Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы, официальное время шло, и родителям нужно было уезжать в Зимний дворец, где их ждал дед Александр II, где они и проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что Александр III потому так упорно ездил в Зимний дворец, что боялся, что отец его, в то время император Александр II, даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Всех по очереди великая княгиня катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставание. И мы, покатавшись, обласканные на целый день, снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Занятия сперва захватили будущего императора Николая Александровича. Мир тетрадок, который ему казались сокровищами, которые жалко пачкать чернилами, мир очаровательных и таких в сущности простых книг, как «Родное слово» с картинками, от которых нельзя было ему оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно». Совершенно очаровало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он по неграмотности сам еще не мог читать и все просил маму мою, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это интересно, как-то возвышенно, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга одна на свете, и только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я-то знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. А он не верил и совсем не знал, что такое 25 копеек. Я иногда показывал ему деньги и говорил, что вот на этот медный пятачок можно купить великолепную свинчатку. А он не понимал, что такое купить, а променять свинчатку на скучный металлический кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Интересно очень вот эти воспоминания. Они очень такие незатейливые. И, вероятно, очень многое было забыто Владимиром Константиновичем. Но образ детства, такого простого детства страстотерпца Николая Александровича, все-таки через эти незамысловатые строки проглядывает. Он до конца дней абсолютно не выпускал из вида ни Владимира Константиновича Лангрена, ни тем более его мать Александру Петровну. С нею он виделся часто, выполнял многие ее просьбы. Просьбы ее всегда касались бедных. Она просила освободить от платы за учение бедных гимназисток. И государь всегда шел навстречу. Когда мы с Юрием Всеволодовичем стояли перед ее могилой Александры Петровны Лангрен, я вспоминала свою первую учительницу Ольгу Ивановну Крючкову. Я пошла в школу в 1947 году. Она была дочкой директора гимназии. Гимназию эту построил английский предприниматель Лун. У него были подмосковные фабрики. И вот у дочери этого директора гимназии я училась. Никогда не забуду необыкновенный учительский прием сделать из нас людей порядочных. Этот прием не состоял из нравоучений или наказаний, а это было такое тихое увещевание и напоминание о совести, поскольку о Боге в то время напоминать было уже нельзя. Моему Юрию Всеволодовичу вспомнить было нечего. Он родился во Франции, и первая учительница была француженка. И, конечно, воспоминания были тяжелые. Юра до 6 лет не знал французского языка, потому что родители его, русские эмигранты, думали об одном – о том моменте, когда не смогут вернуться в Россию. Поэтому сидели на чемоданах до последней, так сказать, возможности, когда уже понятно было, что Россия, советская Россия, никогда их не примет. И тогда детей уже стали учить французскому языку. Поэтому тяжелые были впечатления о первых днях в школе у Юрия Всеволодовича, потому что французского он не знал и замирал от ужаса, что сейчас ему надо говорить на каком-то ужасном непонятном языке. Но пришло ко мне еще одно воспоминание. Воспоминание моего отца. Так получилось, что в русском доме, где скончался Владимир Константинович Алангрен, однокашник императора Николая II, скончался и отец Юрия Всеволодовича, и мой отец. Русский дом принимал иммигрантов и провожал их на русское кладбище. Все это в Сан-Женевьев-де-Боа. Так вот, мой отец рассказывал мне свое детское впечатление. Это был 14-й год, февраль 14-го года. Он был кадетом Лефортовского училища, ему было 10 лет. И в феврале 14-го года к ним в училище приехал государь Николай Александрович, Николай II, с наследником, цесаревичем Алексеем. И маленькие кадеты Лефортовского училища, среди которых был мой отец, маршировали перед их императорскими высочествами. И мой отец тоже в волнении с равнением на государе проходил и встретился глазами с наследником. И он рассказывал мне вот это необыкновенное впечатление, когда они встретились глазами, и на секунду у отца промелькнуло необыкновенно гордое понимание, что вот это его государь, и он будет служить этому государю и служить России. И ничто тогда не предвещало, что на Русь, на святую Русь обрушится и трусость, и измена, и обман, и русский царь Николай II, и вся его семья, и наследник цесаревич Алексей будут принесены в жертву. Вот все эти моменты детства, русского детства, людей, о которых я рассказывала, кажутся мне значительными и вечными. И только одно можно сказать, что счастлива Россия, которой государь Николай II, царь-страстотерпец, вернулся святым покровителем. И все, что можно сказать в день его рождения – моли Бога о нас, святой страстотерпец, наш русский государь Николай. качестве постскриптума. Младшая сестра государя Николая II, Ольга Александровна, оказалась по счастливой случайности крестной моего покойного мужа Юрия Всеволодовича. Есть ее письмо к нему, и он посылал ей подарки, поздравления. Все это как-то связывало вместе и историю нашей семьи с историей России, с историей государя. И как, можно сказать, в память об этих замечательных, незабываемых историях, в память о всех детях, которые жили в России или еще будут жить, хочется прочитать стихотворение, которое так нравилось нашему царю-страстотерпцу, тогда еще маленькому Нике, не ожидавшего ничего плохого, ребенку с тонкой душой. Стихотворение Пушкина. «Румяной зарею покрылся восток». Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек, росой окропились цветы на полях, стада пробудились на мягких лугах, седые туманы плывут к облакам, гусей караваны несутся к лугам. Проснулись люди, спешат на поля, явилось солнце, ликует земля.